Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы оказываемся в этой студии вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. И напомню, что в прошлый раз мы начали большой такой цикл программ, цикл лекций, да, мини-лекций, если хотите. Говорим мы с вами про древнерусскую литературу. В прошлый раз мы начали погружаться в этот удивительный мир. И вот напомню, что закончили мы говорить немножко в историю, опять же, возникновения литературы окунулись и поговорили про те народы, которые населяли территории, на которых вот эта вот древнерусская литература позже и создалась. А народов там, кстати, было довольно много.
Печенеги, половцы. Да, то есть кочевые народы, которые населяли Причерноморье, и они представляли собой немалую угрозу для этих земледельцев, потому что кочевник, он любил заработать тем, что совершить какой-нибудь набег на земледельца, угнать какой-нибудь скот или даже людей, и потом продать их в Крыму. А Крым, это, понимаете, была тогда Византия, но там существовало рабовладение, и там шел вот такой огромный рабовладельческий поток. Одни, то есть этих славянских рабов, одни шли на запад, их перепродавали, а других перепродавали на востоке, шли в арабский мир. Вот. Отсюда в европейских языках, не знаю, вот Мария, вот как по-английски слово «раб»?
Slave.
Slave, славянин. То есть это было дело обычное. Вот. То есть, вот. То есть там были свои трудные моменты, и... В результате к вот этих вот расселений, да, сложился какой-то союз, ну, я неправильно говорю союз, но какая-то группа восточнославянских племен от Ладоги до Черного моря, куда входили там целая группа племен, помните, они упомянуты в повести временных лет, это северяне, кривичи-радимичи, древляне, поляне, допустим, вятичи и прочее, да, вот, то есть их там около десятка вот этих вот племен, и дальше тут надо понимать следующее, очень коротко, вот вся эта территория, она была, имела некую такую транзитную функцию, то есть через нее шли торговые пути, там два было больших торговых пути, один соединял Балтийское море и Черное море по Днепру, через Волхов, там через разные реки к Днепру, и вот шел товар. Путь из варяг в греки. Вот это был один путь. Обмен шел взаимодействие с Византией, с Северной Европы, северных германских государств с Византией. А другой путь шел, это была связь через Каспий с арабским миром по Волге. По Волге. И в Европе не хватало золота, серебра, драгоценных металлов. Они были нужны для монет, чтобы из чего, для монетного дела. Без чего экономика развиваться не будет. И вот эти вот золотые монеты, золотые дирхемы поступали из арабского мира. И, соответственно, это огромные, это тысячи и тысячи километров, по которым идет транзит товаров. Естественно, это очень опасно. И что, кто, в чем и состоит интерес? В том, чтобы контролировать эти торговые пути, и кто сумеет их контролировать, кто сумеет на этих торговых путях обеспечить порядок, безопасность. Чего нужно купцам, да? Для того, чтобы они
хорошую
могли...
дорогу и безопасность.
Хорошую дорогу,
да.
Чтобы они могли там, понимаете, безопасно вести свой товар, обменивать его, устраивать какие-то ярмарки там и так далее, да? То есть, тот и получит огромное богатство. И, естественно, это сложило, это, ну, стало предпосылкой объединения этих территорий. Ну, объективно, да. Потому что это было экономически выгодно. И это объединение произошло, потому что мы видим, что вот эта история, помните, про то, как в городе, большом торговом городе Новгород, там не могли разобраться в внутренних делах, там были разные родовые группы, и они не могли между собой найти какого-то компромисса, и они призвали Рюрика. Скорее всего, он был из скандинавов. Скандинавов там было очень много. Это время варяжских нашествий. И вот скандинавский фактор в средневековой, в ранней средневековой Руси, он исключительно важен, потому что они как раз зачастую, ну, то есть такие боевые дружины, да.
То есть они к нам приходили,
да,
грубо говоря.
Да, 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 то есть их там было очень много, и археология это показывает. И как раз вот, видимо, такая вот дружина была призвана, который знаменитый князь Рюрик был призван с дружиной, и он оказался человеком государственного ума. Вот он был призван, чтобы править, чтобы поддерживать порядок, да, и безопасность в этом регионе. Но он оказался человеком государственного ума, потому что очень скоро он понял значение этих торговых путей, и он сумел захватить Киев, основать. То есть, получается, начало российской государственности, оно идет с Ладоги, где была первая крепость Рюрика, с Новгорода.
Ну, да.
И с севера потом присоединяется Киев, и возникает вот это огромное, огромное просто древнерусское государство от севера русского, да, до Черного моря. Но это государство, да, правил вот этот вот род, собственно, потомков там Рюрика, они были скандинавы, но скоро славянизировались. А потом случилось вот это знаменитое событие крещение Руси, о котором мы еще поговорим. Событие важнейшее. Да, ну мы про него, это у нас будет отдельный разговор. Сейчас коротко скажем, что в результате этого события вот эта вот огромная территория, она оказалась связанной не только государственной властью, а она оказалась связанными узами духовного родства.
Ну вообще, если веры, вот так вот подумать со стороны хотя бы политики, то это для того времени это ход довольно гениальный. Объединить такую огромную территорию, вообще как это сделать, да? Что да, придумать-то, да. Какой фактор выбрать? Вот, пожалуйста.
Да, и потом это государство, ну я не хочу сказать, оно распадается, но оно становится рыхлым и...
Ну дробится, всё равно дробится. Оно дробится.
Почему? Потому что начинаются крестовые походы, и Европа, ну, с конца XI века начинаются крестовые походы, и Европа выходит на контакт прямой с арабским миром.
Без нашего участия.
Без нашего участия, уже. Да. И вот эти вот этот Волжский путь, он теряет свое значение. И, естественно, контролировать вот это вот ощущение, ну, как бы экономически это единство поддерживать, ну, эта идея теряет смысл. И поэтому в XII веке древнерусское государство, оно как бы сыпется. Вот Владимир Мономах, его сын Мстислав, и потом после Мстислава уже никто из князей не хотел занимать Киевский престол, кому он нужен, и, так сказать...
Столько забот.
Столько забот. Каждый начинает развивать свое княжество, свою территорию, и в результате государство стремительно дробится. Хотя всем правил род Рюриковичей, это было родовое владение. Но, тем не менее, государство-то дробится. И к моменту, когда приходят монголы в XIII веке, на Руси насчитывалось уже около 300 княжеств. Вот оцените, да?
Да.
То есть буквально за столетие оно максимально раздробилось. И каждый князь обустраивал свою землю. И, естественно, когда монголы пришли, каждый князь выступал и бился.
За себя.
Только за себя. И поэтому бить поодиночке...
Гораздо проще.
Гораздо проще. Этим объясняется, в общем, такой феноменальный успех монгольского завоевания. В XIII веке происходит вот эта катастрофа, потому что монголы прокатываются страшной огненной волной. Десятки городов были сожжены. Колоссальные культурные потери. Но, да, и эти земли попадают под власть Орды, понимаете? Они выплачивают дань. Но система власти и культурная как бы жизнь, она не сильно изменилась. Она не сильно изменилась. Тут сразу надо сказать, что поначалу, то есть монголы, они же Киев захватили, они уничтожили Киев. Киев перестал быть столичным городом навсегда с этого момента. Ну, не навсегда, а вот на несколько столетий перестал быть столичным городом. Он был уничтожен. Но и престол великого князя, и потом и митрополита был перенесен в город Владимир, а потом в город Москву. Но западно-русские земли, у них сложилась отдельная история, потому что они тоже поначалу находились под монголами, но потом они сочли за благо перейти под власть литовских князей. Это 14-15 век. Ну, им это было выгоднее, и Орда даже за это и не сражалась.
Угу.
То есть это вот территории нынешней Украины, Белоруссии. То есть они перешли под власть Великого княжества Литовского, где русский компонент доминировал, А потом они вошли в такое государственное единое образование с Польшей, Речь Посполитая. И там получилась отдельная немножко история. Мы это запомним. А потом... И вот этот вот период монгольской власти длился 240 лет до 1480 года. А чем этот год знаменателен? Тем, что в этот год происходит... Ну, Русь освобождается от власти Орды. Происходит возвышение Москвы, ну, где-то века с 15-го, да, я очень коротко напоминаю. Помните, Куликовская битва, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, там, Иван Калита, вот они создают основу для возвышения Москвы. И потом Москва подчиняет при Иване III остальные русские земли, русские княжества. Иван III всех подчинил и создал централизованное московское государство, которое сказало Орде: все, мы больше платить не будем. И возникает централизованное мощное государство, которое объединяет восточно-русские земли и под властью Москвы. И спустя несколько десятилетий у него были... Орда вообще распадается. И в ходе очень тяжелых, сложных битв, сражений, войн это московское государство становится основой империи. Потому что оно начинает стремительно расширяться. Оно расширяется на восток, меняя бывшие территории Орды. Казанское, Астраханское, Сибирское ханство. Да? Оно присоединяет Сибирь к 17 веку. И, конечно, идет экспансия и на запад. Для того, чтобы пробиться к Балтике и установить с Европой торговый контакт. Но там это было очень трудно, это было очень тяжело, потому что Европа превосходила Русь в культурном отношении, в военном отношении. И эту задачу сумел выполнить только Петр Алексеевич, который провел вот эти знаменитые реформы.
Угу. И, которые его теперь не очень все и любят.
Ну, что мягко не любят? Отчего же не любят? Это факт нашей истории.
Ну, это да.
Историю здесь надо любить. Да. Какая бы она ни была, надо ее знать и со всеми как бы плюсами, минусами. Но это эпохальное, конечно, в нашей культуре событие реформы Петра I. И я вам скажу, что вот как раз в этот период великий князь московский был помазан на царство. Кто был первым русским царем? Иван Грозный, Иван IV, внук Ивана III. Вот. Его уже помазали.
Нет, я просто задумалась на моменте, когда князья кончились.
Они не кончились, они оставались князья. Князья Рюриковичи оставались до, понимаете, до революции 17-го года.
Но там сменился тип власти, получается.
Потому что великий, то был великий князь московский, первый среди равных, арбитр как бы, да? А государство требовало централизации, чтобы справиться с вызовами. И вот митрополит Макарий помазал на царство. Царь — это Цезарь, это римский император. Ну, понимаете? Продолжение Византийской империи.
Да.
Вот это Москва.
Ну да, но мы же переняли у них.
Да, 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 да. Вот эта имперская идея, двуглавый орел, вот это все идет оттуда. И с Ивана Грозного до Петра I это государство называется Царство Русское, идеологией которого является идея Москва, Третий Рим. Вот вкратце вот это вот политическое. Очерк вот этой политической истории, которую мы сделали, вот именно в связи с этими политическими событиями, вот на этих землях, на территории этих государственных образований и развивалась средневековая русская культура.
То есть в перерыве между войнами, какой-то жизнью, воспитанием детей люди еще умудрялись что-то писать.
Да, да. Сложилась вот эта древнерусская литература. Но как она сложилась? Здесь вот мы как раз в следующий раз и начнем разговор. А тут нам придется поговорить про начало русской письменности. Это Кирилл и Мефодий. Знаменитые просветители славян, вот о них мы поговорим в следующий раз.
Ну что ж, напомню только, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!